Sloboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В этом выпуске программы «Лицом к лицу» наш гость, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин, один из, пожалуй, лучших специалистов в ближневосточной проблематике и человек, с которым мы поговорим прежде всего о том, что сейчас происходит в Сирии и почему Россия заняла позицию по вопросу относительно воздействия на Сирию, санкций в отношении сирийского режима, резко отличающиеся не только от позиции Запада, но и от позиции многих арабских стран. Во всяком случае, я пока не припомню, чтобы Россия так серьезно оставалась, не то чтобы в одиночестве вместе с ней Китай был, когда накладывали вето на резолюцию, на проект резолюции в Совбезе ООН. Ну и, конечно же, понятно, что это одно из основных событий прошедшего недавнего времени. В общем, нам в этой передаче предстоит понять, почему Россия так действует, что на самом деле происходит в Сирии, какие выводы из того, что там происходит, и как Россия действует, делают компетентные в этой проблематике люди. Александр, очень приятно приветствовать вас в нашей студии.
День.
Здравствуйте. Ну, а расспрашивать будут нашего гостя Мари Жиго, шеф-корреспондент газеты «Монд» французской в Москве, и Дмитрий Бабич, обозреватель информационного агентства РИА Новости, специализирующийся на международной проблематике также. Ну, до того, как мои коллеги и я начнем пытать нашего гостя по поводу того, что же там в Сирии есть и почему Россия так себя повела, краткая биография нашего гостя, которую я сам нашел, и вот сейчас будем сверяться. Александр Иванович Шумилин родился 6 апреля 1953 года в Москве. После окончания МГИМО МИДа в 1976 году работал редактором радиостанции «Мир и прогресс», вещание на Ближний Восток. С 1978 по 1982 был научным сотрудником Института востоковедения Академии наук и ученым-секретарем специализированной межведомственной комиссии по вопросам идеологии и политики СССР на Ближнем Востоке. Интересный факт, на нем еще остановимся. В 1979-м защитил кандидатскую по проблеме создания палестинского государства, которое стало через примерно 20 лет, 30 лет очень актуальной. С 1982 по 1985 Александр Шумилин работал в экономическом аппарате посольства СССР в Тунисе. По возвращению в Москву стал нашим коллегой, переживал на журналистскую работу. С 1988 по 1997 возглавлял карпункты ряда газет в Алжире. «Комсомольская правда», «Московские новости», «Коммерсант», другие. И потом в Каире с 1991 по 1997. С 1997 по 2002 был международным обозревателем газеты «Коммерсант», журнала «Эксперт», газеты «Известия». И с 2002 года по сейчас руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Академии наук. И в 2009 стал доктором наук, защитил диссертацию по теме взаимодействия стратегии России и США на Большом Ближнем Востоке. Ничего не переврал?
Нет, нет, все точно. Начиная с момента окончания института. Но если можно добавить забавный факт, для некоторых, возможно, любопытен, что до того я заканчивал военное училище.
А какое военное училище?
Военно-музыкальное. Да, военный дирижер.
То есть стало понятно, почему человек так легко в свое время перешел с посольской работы на журналистскую. Все-таки гуманитарий.
Да, конечно.
Ну что ж, давайте разбираться в том, что там происходит. Действительно, крайне странная вещь. Россия вместе с Китаем проголосовали против проекта резолюции, который прежде всего поддержала Лига арабских государств. Это был фактически ее проект, насколько я понимаю, или, если нет, то вы поясните. И вот какая тогда ситуация складывается, учитывая то, что Россия пыталась позиционировать себя последние многие годы как наследница Советского Союза в смысле близости с арабскими странами?
Очень правильно расставлены акценты. насчет попыток позиционироваться в качестве наследницы Советского Союза. Ибо к этой роли политику России развернул Владимир Путин, ну, где-то ближе к своему второму сроку, в середине нулевых годов. А до того Россия продолжала осуществлять линию, характерную для 90-х годов. И это очень важно, очень важно. Но чтобы это так масштабно выглядело...
А характерная линия для 90-х годов?
Я поясню, значит, чтобы это как-то рельефно выглядело, очень кратко. Была линия Советского Союза в период Холодной войны на Ближнем Востоке, линия поддержки радикальных арабских режимов, противостоявших Израилю и Соединенным Штатам, а противостоять Соединенным Штатам было главной задачей в этом регионе для СССР, и ради этого не щадились никакие ресурсы военные, экономические, вот, через сателлитов, через транссателлитов, которые потом, позднее и уже сейчас совершенно очевидно, называют в основном диктаторскими режимами, которые падают один за другим. Да? Так вот, это была линия СССР, которая была прервана в начале 90-х годов. Россия еще даже в конце 80-х при Горбачеве, будем справедливы, а затем уже при Ельцине, перешла к другой линии отказа от поддержки радикальных арабских режимов, отказа от установок на нагнетание напряженности, в условиях которых, в общем, имела перспективы процветать политиков годы Холодной войны, политика СССР, и нацеленность в основном была задана на расширение присутствия России в 90-е годы во всем регионе, на Аравийском полуострове, вот, то есть в странах, куда не было доступа советским дипломатам и советским представителям вообще.
Можно я вас поправлю?
Да.
На Аравийском полуострове была такая замечательная страна Йемен. Если быть точным,
да,
один,
да,
из них.
Это верно, это
я
верно.
Я это знаю очень хорошо по одной простой причине.
Конечно.
Когда мой корабль военный уходил из Персидского залива в 87-м году, в Адене я был на стоянке.
Да.
Это было очень даже советское государство.
Это первая страна, в которой я работал после окончания института. Разумеется, вы абсолютно правы, но я под Аравийским полуостровом, как это принято называть, арабские монархии Персидского залива. Вот это как образно. Вот, то есть это была закрытая зона, за исключением Йемена, причем Южного Йемена, а Северный,
конечно,
был закрыт для СССР. Вот. И 90-е годы – это время преследования экономических интересов и задач расширения присутствия России во всех арабских странах, и эта задача решалась очень успешно, подчеркиваю, при отказе от поддержки радикальных режимов и террористических группировок, что было характерно для советского времени. И вот с середины нулевых годов, уже при Путине, был сделан разворот обратно к, по сути, советской политике на Ближнем Востоке. Не полностью, конечно, в присутствии наше во всех арабских странах сохраняется, но акцент делается на поддержку радикальных прежних режимов, союзников времен СССР. Таким образом, вот эта фаза замыкается, и мы видим сейчас, как эта ставка на радикальные режимы дает сбой, режимы рушатся, рушатся радикальные режимы диктаторские просоветские, рушатся проамериканские, но крушение просоветских режимов Каддафи, Асада, надвигающегося Саддама Хусейна до того, да, очень болезненно воспринимается в определенных кругах России как крушение той самой политики, которую они, эти люди, называли верной, то есть политики советских времен. Вот, так что круг замыкается, и я бы сказал, что вот мы видим, как советская политика в иной инкарнации, путинском исполнении, терпит провал в этом регионе. И за счет этих революций, но еще и потому, что время этой политики ушло, и надвигаются другие времена, когда мы должны будем быть прагматиками в духе 90-х годов.
Вот я уже вижу, что Дима Бабич себе много чего помечал. Угу. Видимо, заготовил какой-то залповый вопрос. Пли.
Ну, вот вы называете радикальными сирийский режим, ливийский, а, скажем, саудовский режим, разве его нельзя назвать радикальным? И в этой связи вопрос. Ну вот мы вспоминаем события 11 сентября в США, ведь среди тех, кто принял участие в этом теракте, практически не было людей, связанных с вот этими самыми радикальными режимами и террористическими группировками, которые вы перечислили, но там были саудиты, там были, значит, ну, представители, скажем так, монархий Персидского залива, которые сейчас на подъеме и которые, как многие считают, стоят за событиями и в Ливии, и в Сирии.
Безусловно, это так, но принято называть эту категорию стран скорее умеренными арабскими режимами, чем радикальными. Хотя они далеки, безусловно, от демократии. Слово «демократия» здесь вообще неупотребимо. Они традиционалистские режимы и с большим креном в сторону религии и промоции религиозных догм, вот, миссионерство, если говорить о Саудовской Аравии особенно. Но это особая в этом смысле страна, потому что другие, допустим, монархии, соседствующие с Саудовской Аравией, они не занимаются такого рода миссионерством в таких масштабах, как Саудовская Аравия. Ну, в общем, это и понятно. Саудовская Аравия хранитель исламских святынь двух основных. Это понятно. Слово «радикальное» справедливо. Заметили, оно применимо и к категории тех просоветских режимов, и, конечно, Саудовской Аравии, в частности, но это разного рода радикализм. И чтобы обозначить, наверное, тех, о которых я говорил, те страны, их, наверное, есть, было смысл назвать просто
левацкими,
советскими сателлитами, да, может быть.
Но при этом это все светские государства, секуляристские.
Да, да, да.
Секуляристские, да. Радикальные режимы, можем так их
узнать. Да. Да, конечно, секуляристские режимы, но преимущественно...
Я извиняюсь, что я прерываю, просто, но мне кажется, что ничего страшнее, чем то, что было 11 сентября в Нью-Йорке, более страшного тракта, более страшной идеологии, представить себе невозможно. Mm-hmm. А не видит ли в этом противоречие какое-то, что Запад сейчас, получается так, поддерживает какие-то силы, очень близкие с теми, кто нанесли тогда этот удар? Вот сейчас взрывы в Алеппо, которые были несколько дней назад,
вчера,
взрывы, которые до этого в декабре были в Дамаске, почерк-то, в общем-то, Аль-Каиды. То есть, очевидно, против сирийского режима борются самые разнообразные силы, но включая и Аль-Каиду, как нельзя ли так сказать?
Насчет Аль-Каиды я бы не говорил, вряд ли там уж так основательно представлено, но проблема есть, она очевидна, и ее надо бы попытаться понять как-то более объективно. Объективно это значит в первую очередь как нечто естественное в значительной степени, происходящее, я имею в виду, да, которое неизбежно. Вот, поясню, что крушение такого рода диктатур, как Каддафи, Асад и даже Мубарак, которого я заранее скажу, что я к нему отношусь, он совершенно особое место занимает в этой линии павших диктаторов. Так, крушение этих режимов неизбежно по ряду причин.
Почему, на ваш взгляд, они неизбежны?
Неизбежны? Тогда, может быть, мне бы не забыть главную идею, которая вернулась. Неизбежны по многим причинам. Прежде всего, конечно, это та безнаказанность, в которой они себя ощущали, эти кланы правящие, и они действительно позволяли себе многое, если не все, и это уже терпеть люди не могли. Вопрос упирался, попыток восстания было много, даже в Египте за 2 месяца до января прошлого года были попытки восстания по причине фальсификации выборов в ноябре, в декабре. Вот, но они не вылились в какие-то масштабные действия. Потому что несменяемые режимы, я скажу аксиому, да, но я глубоко убежден, что она абсолютно работает в этом случае. А это будет звучать как лозунг. Да? Почему неизбежно? Потому что несменяемые режимы – это есть концентрация невероятно высокой степени коррупции, безнаказанности, полицейщины, авторитаризма, переходящего в диктатуру, даже при имитации политических каких-то структур современного типа с намеком на демократию. Вот. И это, безусловно, не может долго приниматься населением этих стран. Дальше начинается специфика, что подожгло, что дало импульс движению, как это происходило. Мы, может быть, об этом поговорим подробнее.
Я здесь вынужден вас прервать. Я на всякий случай напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, говорит о ситуации в Сирии, о том, почему Россия так помогает Башару Асаду, а спрашивают его об этом Мария Жиго из газеты «Монд» и Дмитрий Бабич из РИА Новости. Вы продолжайте, я просто хочу после этого дать возможность Марии Жиго задать вопрос, потому что она уже тоже давно...
Конечно.
Не забудьте основную мысль.
Основную мысль не забыть, это вернуться все-таки к исламистам. Так вот, значит, повторяю, что крах этих режимов неизбежен. Он предусматривался давно и всякими аналитическими выкладками и наших специалистов, и американских в середине 90-х годов. Вот, все упиралось в конкретную ситуацию, когда и как это произойдет. Так вот, после краха такого рода режимов, по сути, тоталитарных, да, автократических можно назвать, но в данном случае это тоталитарные режимы, и на Ближнем Востоке, в арабских странах, неизбежно, я идею неизбежности провожу, да, всплеск именно исламистских настроений, взлет исламистских организаций, вот, ибо это есть форма идентификации людей, самая прямая форма, самая простая идентификация людей в условиях этой политической турбулентности, когда свергается верхушка, и когда люди пытаются найти свое «я», ищут их ее в своих традициях и во многом еще в политическом плане в той среде, которая не связана была с предыдущей верхушкой, которая была преследуема.
Или вполне возможно, несет наибольший заряд популизма. Потому что просто здесь я проведу одну параллель. Конечно. Совершенно неожиданно, если вы помните, 12 декабря 1993 года большинство в государственной, в первой Государственной Думе в новейшей российской истории получила партия Жириновского.
Ну, да.
Я к тому, что когда люди качнулись между Борисом Ельциным и Верховным Советом и вот увидели, фактически произнеся про себя «чума на оба ваши дома», ну, многие, во всяком случае, вот вдруг неожиданно получился такой вот результат.
Это самую большую фракцию.
Самую большую фракцию. Я имею в виду, что большинство из проголосовавших проголосовало за партию Жириновского.
Это в значительной степени было протестным голосованием, да?
Конечно.
А здесь нет, здесь это не протестное голосование. Здесь голосование, то, что мы наблюдаем сейчас в Тунисе, да и в Тунисе тоже, это везде свои особенности, особенно в Египте, это голосование идентификационного плана, с кем мы все-таки. То есть там два элемента важны. Мы с традиционалистами, в общем, антизападного стиля, потому что и на Западе нас, я от имени среднего египтянина говорю, так, в общем, поджимали последние десятилетия, да, не сладко жилось. Мы против Мубарака, системы диктаторского режима, вот, то есть, вот, традиционалистский момент, и второй момент, вот, именно против Мубарака, и здесь вот эти два тезиса, они смыкаются в исламистской среде, а дальше начинается особенность. Я уточню даже, что при крушении этих режимов, а первый из них рухнул в конце 80-х годов, об этом сейчас мало кто вспоминает, в Алжире, это был режим чисто социалистического толка, националистического, и тогда люди тоже начали поддерживать, идентифицировать себя с протестным движением исламистского плана. Вот, я как раз там работал в это время, общался и с Басима Дани, лидером этого движения, и с Бельхаджем в меньшей степени. Вот, они стали символами, символами противостояния в известной мере, прежде всего, правившему социалистическому режиму, прежде всего, да, рухнувшему социализму. То есть это люди, которые преследуемы были. То есть они в меньшей степени могут быть заподозрены в партнерстве с режимом, чем кто бы то ни было. С одной стороны, важный элемент. Другой элемент, что они традиционалисты и предлагают какую-то коренную идентификацию, да, с исламом, вот, которая отличает их от европейцев и дает такой заряд самости, как по-русски сказать, самости. Вот, да, так что это было в Алжире, и то же самое происходит здесь, в других странах. И вот, отвечая на вопрос, это неизбежно. А дальше мы можем рассуждать о том, в какой степени это опасно, в какой степени это действительно несет в себе угрозу.
Ну вот... У нас уже, вы не поверите, но первая часть нашей программы просто подошла к концу, и о роли России во всем этом, а также вот те вопросы, которые сейчас готовилась задать Мария Жиго, и о вовлеченности в этом Аль-Каиды ли, не Аль-Каиды ли, мы поговорим во второй части нашей программы. Она начнется сразу же после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Свобода. Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Костроме двое неизвестных, которые представились сотрудниками ФСБ, угрожали сжечь автомобили журналиста Рената Мусина, если он не откажется от публикации статьи о коррупции в городском управлении МВД. В этом РИА Новости сообщил сегодня главный редактор независимой газеты «Мой город Кострома» Альберт Степанцев. В Нижнем Новгороде сегодня состоялся флешмоб за честные выборы, организованный оппозиционным движением «Левый фронт». По данным полиции, в акции участвовали более 20 человек. В Туркмении начался подсчет голосов на состоявшихся сегодня в выборах президента. Для победы кандидатам нужно получить поддержку более 50% граждан, участвовавших в голосовании. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предостерег палестинскую группировку «Хамас» от каких-либо компромиссов в отношениях с Израилем, который нынешние иранские власти считают заклятым врагом своей страны. Парламент Греции должен до конца сегодняшнего дня одобрить законопроект о новых антикризисных мерах, на реализации которых настаивают Евросоюз и МВФ в обмен на очередной пакет финансовой помощи Афинам в 130 миллиардов евро. Накануне депутаты уже начали обсуждать этот законопроект. Министры иностранных дел Лиги арабских государств на проходящей сегодня встрече в Каире приняли отставку суданского генерала Мохаммеда Аль-Даби с поста главы миссии наблюдателей ЛАК в Сирии. Ливия настаивает на передаче ей нигерам Саади Каддафи, одного из сыновей свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи. По словам представителя Национального переходного совета Ливии, помимо Саада Каддафи, Триполи требует экстрадиции в самое ближайшее время и всех тех, кто бежал вместе с ним в Нигер. Число жертв взрыва на украинской шахте «Северная», расположенной в Донецкой области, увеличилось до 5. Авария произошла на шахте предприятия «Дзержинскуголь» 6 февраля. Во время взрыва под землей находились 10 горняков. Власти Малайзии депортировали на родину саудовского журналиста Хамзу Кашкари, которого обвиняют в оскорблении пророка Мухаммеда.
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович, и в нашей студии гость, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской академии наук Александр Шумилин. Мы говорим о том, почему Россия проголосовала против возможного наказания Организации Объединенных Наций режима Башара Асада в Сирии. И вопросы мы задаем Александру Шумилину вместе с Марией Жиго из газеты «Монд» и Дмитрием Бабичем из агентства РИА Новости. Мария, пожалуйста.
На ваш взгляд, Александр Иванович, как объяснить позицию России? Почему Россия так отчаянно защищает Башара Эль-Асада?
Постараюсь кратко сделать это, хотя это действительно вопрос многослойный и сложный. Прежде всего, Россия в лице Путина, ибо здесь в данном случае я буду говорить о Путине, потому что была у нас альтернативная путинская линия Медведева в связи с Ливией, вот, которую, в конце концов, Путин свел на нет, и сейчас, и пообещал тогда, после истории с Ливией, не допустить повторения ливийского сценария применительно к Сирии. И вроде бы вот такой внешний контекст, что Путин выдерживает свое слово, но на самом деле, конечно, путинское окружение пытается эксплуатировать целый набор важных параметров, связанных с Сирией. Историческая связь, исторический союзник Советского Союза, да, вот в умах людей пожилых это сохраняется и достаточно живо. Это последний плацдарм после крушения большинства предыдущих плацдармов СССР, опять же, мы в терминах СССР рассуждаем, да, Ирак, теперь Ливия, раньше Алжир, и Сирия на этом фоне последний плацдарм, экономические интересы в меньшей степени, но вот набор этих реально существующих факторов и мифических, да, все представления о Сирии как союзнике, это мифология, да, вот, все это собрано в один букет, эксплуатируется Путиным исключительно, на мой взгляд, внутри электоральных, внутриполитических целях. Путин создает имидж защитника России от внешней угрозы, и в Сирии в данном случае не просто дает для этого повод ситуация конфликтная вокруг Сирии, но и она воспринимается как в известной мере продолжение такой, да, опять мифическое, великодержавной либо России, либо прошлого Советского Союза.
То есть, грубо
говоря,
Асад по линии Путина, как вы говорите, противостоит оранжевой революции.
Да, и оранжевая революция, условно говоря, как один из вариантов бунтов, да, переворотов, да. А самое главное – внешняя угроза. Применительно к Сирии термин «оранжевая революция», если обратить внимание, не применяется. Там внешняя угроза. И Путин применяет на себя вот этот образ защитника от внешней угрозы. Отсюда вот этот жуткий антиамериканизм в электоральном контексте. И все упирается в стойкость того образа Путина, который он создал на примере Сирии, с тем, чтобы показать своей аудитории, своему электорату, который нам хорошо известен по Поклонной горе, вот, что он такой, он крепкий, он антизападный, он не предаст Россию, он защитит ее. И вот этот образ эксплуатируется в связи с Сирией. Поэтому, что бы там ни происходило, до 4 марта Россия будет блокировать все возможные международные компромиссные планы урегулирования или подходы.
А антиамериканизм, антизапад, я могу понимать, но тут, как мы сказали в начале, эта резолюция, она была на основе, она была сделана на основе плана арабских стран. Да. Россия, как и Франция, кстати, всегда стояла на стороне арабских стран. Да. И почему в этом отношении? Вот. Даже российская дипломатия в одном моменте сказала, что если соседи за, да, мы не будем...
Да, да. Даже Чуркин был оптимистично настроен по этому последнему проекту.
Как это понимать тогда?
По чисто внутриполитических расчетов Путина. И для него важно укрепить имидж. Ну, представьте себе, это же совпадение дат. 4 февраля митинги в Москве. Путин душой с митингующими на Поклонной горе со всеми их антиамериканскими лозунгами. И вдруг там Чуркин и Лавров голосуют за резолюцию, которая не может быть принята этим электоратом, этой Поклонной горой. Вот, не может быть этого. И этого не может быть в принципе до 4 февраля, подчеркиваю, что бы ни происходило в Сирии, какого бы масштаба кровопролития там ни происходили. Это вопрос чисто электоральный, вопрос как скраивания имиджа будущего вождя-лидера, защитника нации. Вот, и до 4 марта задача Путина а. сохранить Асада, б. Сохранить свой имидж защитника и Асада, и России. Да, вот как будто, может, это покажется странным, но на самом деле это именно так.
Тема, пожалуйста, Дмитрий Иванович.
Александр Иванович, но, может быть, тут все-таки не только внутренние расчеты Путина. Согласитесь, что вот мы говорим арабские страны, на самом деле Лига арабских государств, вполне конкретная организация, да, она сегодня совсем не такая, какая она была хотя бы 3 или 4 года назад. Да, традиционно Россия и Франция всегда ориентировались на Лигу арабских государств, но в ней традиционно как раз играл первую скрипку Египет, мубараковский Египет.
И продолжает играть.
А сегодня разве не перехватили контроль над Лигой арабских государств такие страны, как Саудовская Аравия, тот же Катар? И чуть-чуть вот в этом же, в пандан к этому, не вот с этой переменной линии Медведева, не кажется ли вам, что в определенной степени эту линию переменило обстоятельства того, что происходило в Ливии? Запад был вынужден вмешаться практически напрямую, и поэтому, конечно, линия Путина стала побеждать просто из-за того, что происходило в Ливии, мы это видели.
Да, вот это, оттолкнусь от фразы, которую очень хотелось бы раскритиковать насчет вмешательства напрямую. Здесь очень много мифологии. И, поверьте, я пытался разобраться по всем возможным источникам, дискутируя и беседуя мирно с людьми, которые утверждали вот это, что Запад вмешался напрямую. При этом расшифровка шла чуть ли не дивизиями, там, спецназом каким-то масштабным и прочим.
Бомбардировки.
Нет, бомбардировка – это другое. Вот, это немножко другое. Речь шла о наземной операции. Когда говорят, Запад вмешался напрямую, то предполагалось наземная операция. Так вот, даже подобия ничего, близко ничего нет, потому что больше 15-20 человек там от каждой ведущей западной страны для защиты ее интересов нигде не обнаружено. То есть люди, когда так говорят, берут это либо из своих вымыслов, либо из несерьезных источников. Это первый момент. Поэтому создана такая мифическая база, что Запад нарушил в Ливии все, что мог. Вот. Эта база такая, аргументов раскручивается по полной программе, что и Триполи брали там чуть ли, как минимум, катарские войска, а то и алжирская армия, извините меня за маразм, который звучит, нет, это уже маразм, ибо именно Алжир дал убежище семье Каддафи, вот, есть некоторые такие, которые называют себя этими самыми журналистами-очевидцами, якобы там были, это алжирская армия переодетая, вот, ну, а уж то, что там это британская и французская дивизии брали штурмовали Триполи. Это в порядке вещей. То есть вот этот весь блок мифически созданный в оправдание того, чтобы действительно убедительно свести на нет линию Медведева. Вот. И развернуть линию Путина. На самом деле это чисто внутриполитические российские дела, которые всегда и сейчас особенно основываются на мифах везде, да? Все, что связано с Сирией, это мифология внутриполитических целях.
Ну, почему же мифология? Я здесь отчасти перебью. Я, конечно, понимаю, что это советского времени реалии, но реалии были таковы, что как минимум в Тартусе была очень серьезная военно-морская база Советского Союза. Да. Хотя бы потому, что советские корабли, если этого кто не знает, стояли в противовоздушном дежурстве за Сирию против Израиля.
Нет, я не говорю о фактах конкретно такого
рода.
Кроме
того, была Латакия, куда заходили вовсю советские противолодочные корабли. То есть, военное сотрудничество с Сирией рядом с Израилем, это фактически была база Советского Союза против Израиля, но не напрямую против Израиля.
Все правильно, все правильно. Мифология заключается в другом. Вот эта фактура, вся, она неопровержима. Дело в том, что задача российской политики настоящей, да, абстрагируемся от путинской, состоит в том, чтобы сохранить все то, о чем вы говорили. Все, и дальше через запятую можно дальше другие экономические проекты, а главное присутствие России в этой стране. Решение этой задачи требует совершенно другого подхода, нежели тот, который мы наблюдаем сейчас. Ставку на диктатора, ни которого, по мнению практически всех, я не знаю, других, сочтены.
Но он-то говорит, что нет. Он там на хорошем английском объясняет западным журналистам, что против него воюют люди, которых инспирирует исламская и исламистская оппозиция.
И это мифологию, да, что там воюют бандиты, это мы слышали, двое очевидцев на «Эхо Москвы» выступали, так называемых журналистов, не так давно, они утверждают, то вот этот мифологию уже сирийского руководства, поддержанную охотно здесь, и добавленную внутри российской мифологии, вот это сочетание всего, и представляет происходящее в Сирии как восстание банд криминального характера, поддержанное жесткими исламистами плюс Аль-Каида, вот, против светского демократического режима Асада, который готов вообще там и не только какие-то отдельные статьи Конституции поменять, а всю Конституцию и вообще все сделать. Вот, это повод, за который цепляется. Это та прослойка мифологическая, на которой базируются те расчеты, о которых мы говорим, когда речь идет об ответе на вопрос, почему Россия поступила так или иначе. Разумеется, в России, в российском руководстве все прекрасно понимает, я надеюсь, по крайней мере, понимает, что есть что есть как. И
если понимает, они реально понимают, понимают ли они последствия?
Так вот, да, что... а это другой вопрос. Думаю, что понимает, я сейчас об этом скажу.
И если главное, эти последствия плохи, да, главное, почему они их игнорируют?
Я скажу, потому что есть задача гораздо более важная, чем сколько крови прольется в Сирии. Задача более важная – это быть избранным Владимиром Владимировичем в первом туре. Для этого он должен быть вот том самом, в тех латах рыцаря и в том имидже защитника страны от Запада, держателя своего слова по отношению к Сирии и так далее, через запятую пошло, да, надеюсь, понятно, о чем я говорю. Вот, а почему, мне кажется, я догадываюсь, хотя я не уверен до конца, потому что там такой замес людей имеют к этому отношение с такими мозгами, что быть уверенным, что понимают всерьез, трудно. А есть признаки, ибо одним из важных результатов поездка Лаврова-Фродкова, как это было анонсировано, стало согласие Асада на расширенные контакты России с оппозицией. Вот, это то, что нужно. То есть, они добились, и это, на мой взгляд, главное, от Асада согласия на контакты с оппозицией, на решение вот тех самых важных задач для перспектив российской политики, сохранения российского влияния в этой стране после Асада. Вот, чтобы Асад не называл Россию предателем, а дал свое окей на это. При этом Россия, видимо, содействовала эвакуации сегодняшней. Российские какие-то элементы говорят так, это не мои слова. Вот обеспечили эвакуацию семьи Асада за пределы страны. То есть идет работа на пост-асадовский период. Вот.
То есть подождите секунду. Правильно ли я вас понимаю, что на самом деле...
Де-факто, да, де-факто.
Есть совершенно... идеологическая линия, о которой вы говорите, и есть совершенно прагматическая, прагматическая линия, когда Лавров и Фродков приезжают и говорят: так, мы тебя вывезем, ты нам не мешай, и поэтому мы тебя вывезем, и все будет у тебя нормально, но мы должны поговорить с вот этими ребятами, которые, может быть, придут на смену.
Но об этом мы можем предполагать, да? Вот о прагматической, рациональной линии, да? А пропагандистская, информационная, она на поверхности, да? Ее не надо предполагать, она очевидна. И дальше вопрос, как, почему, очень простой. Какие приоритеты? Приоритеты, я сказал, внутриполитические. Он многократно превышает приоритет в том отношении, чтобы добиться скорейшего регулирования в Сирии.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монд» и Дмитрия Бабича из агентства РИА Новости. Мария, пожалуйста.
Значит, Александр Иванович, насколько вы думаете, Россия сможет обеспечить транзицию после Асада? Россия сможет найти какого-то там...
Сейчас очень сложно это ответить, потому что голосование в Совбезе ООН, последствия его крайне негативные, резко сузили возможности контактов и посреднический потенциал России. Будет ли он восстановлен? Он когда-нибудь он будет восстановлен, но в какие сроки? Асад может не устоять уже сейчас. И кто будет заниматься транзитом, если в скором времени, то явно не Россия. Явно не Россия, как и в Ливии. Явно не Россия.
Транзитом вы имеете в виду
политической
переходного
власти,
периода.
Да, переходного периода, да.
Можно, Александр, немножко еще напомню, все-таки кто же контролирует сегодня Лигу арабских государств, саудовцы и катарцы, как мы читаем в российской прессе? И второй вопрос. А не кажется ли вам, что любые, кто придут на смену Асаду, особенно если это будут действительно исламисты, они будут в любом случае враждебны России? Потому что исламисты, мы помните, об этом говорили, в Израиле на палестинских территориях исламисты были антиамериканские, потому что американцы снабжали оружием Израиль. А в Сирии еще в советское время они были антисоветские, потому что советский режим помогал Хафизу Асаду оружием.
Не только поэтому, а потому что советский режим всегда был атеистическим режимом. Это уже очень много. Вот, для исламистов в любом случае это хорошо. Вот в Саудовскую Аравию, когда приезжаете, лучше писать себя христианином или там иудеем, кстати, но не атеистом. Вот. Такой разворот мозгов. Да. Что касается Лиги арабских государств, то там, безусловно, влияние Саудовской Аравии, Катара и прочих арабийских монархий сохраняется. Оно нисколько не увеличилось, оно всегда было большим. Здесь нет линейности, да? Лига остается в Каире и под руководством представителей Египта. Влияние Египта там по-прежнему высоко, потому что объективно геополитически Египет остается той самой страной, даже в своем переходном периоде, как ведущей страной арабского мира, уже в новом контексте, безусловно, в новом контексте, но он сохраняет эти позиции лидерские и уже перевернутый, да, после Мубараковский Египет работает, соответственно, в отношении Сирии в данном ключе, где произошло совпадение и усилий Саудовской Аравии и так далее. Но важно, что Сирия, мы не поймем, если говорим о Лиге арабских государств, Сирия важнейший элемент, что Сирия находится, по сути, под контролем Ирана, политическим, военным во многом. И Сирию, и проблему Сирии воспринимают арабы прежде всего как проблему вытеснение Ирана оттуда. Вот. А для этого, если нужно свергнуть режим, а именно это и есть важнейшее условие, то его свергнут. А уж будет там демократия или не демократия, неважно. Вот. Потому что многие иронизируют, что Саудовская Аравия стала пропагандистом демократии.
Я бы даже сказал, иронизируют.
Да,
так вот, смотрите, вы сами только что сказали очень важную вещь, что важно свергнуть режим Асада, а там будет там демократия, не будет там демократия, это уже дело как бы будущего определить. Но в этом случае получается, что всякие российские политики, которые говорят о том, что не надо гнать коней и совершенно не обязательно помогать свергать режим, они хотя бы отчасти правы, когда они говорят, что как же, ведь если на смену этим людям известным, если хотите, нашим сукиным сынам, придут какие-то совершенно неизвестные безумные исламисты, как это в свое время было в Иране, но в Иране было все сложнее немножко. А вот, например, последнее развитие в Египте, да, очень интересное, когда за страшное побоище на футбольном матче, к которому на самом деле не имело никакого отношения действующая власть, сейчас расплачивается, в общем, вполне тоже одиозное, но Министерство внутренних дел Египта.
Да, да, да.
И получается, что, в общем, выбор плохой. Либо такая вот тираническая стабильность, либо кровавый бедлам.
Думаю, что это ошибочная альтернатива, ошибочная постановка вопроса.
Это вопрос.
Да, это вопрос, и он типичный. И другого ждать ни от кого в Москве не приходится, как и во многих других столицах, кстати сказать. Либо-либо.
А я его специально задал.
Правильно. Так вот, дело в том, что в данном случае правильное восприятие, на мой взгляд, при любом варианте урегулирования, даже том, который предлагает Асад, то есть запуск демократических механизмов, уход семьи Асада неизбежен. Следовательно, все упирается в то, как он уйдет. То есть я пытаюсь отторгнуть слово «свержение». Никто о свержении Асада не говорит всерьез. Ни Лига арабских государств, и Россия не защищает Асада от свержения. Вот. То, что сделала Россия, заблокировала арабскую резолюцию, где говорится о необходимости введения в действие механизма диалога, национального диалога. Но при любом, я повторяю, варианте, любом механизме, даже асадовском, да, предложенном им демократическом механизме, все равно клан не устоит. Дальше вопрос просто, как он будет дальше жить. Остается в стране или разбегается. Вот. Если, чем жестче противостояние, Ливия, да, ливийский вариант, тем меньше шансов у клана остаться в стране, не быть уничтоженным. Вот, именно об этом речь, о том, чтобы ввести в действие механизм согласования, круглого стола, назовем его так, по-нашему сейчас это популярно, и для России. Вот, именно этот механизм обеспечивает передачу власти, а кому дальше, это вопрос действительно уже и выборов, и состояния общества, и политической системы, как она может сформироваться. Варианты Туниса и Египта – это сочетание власти армии и с достаточно открытой политической системой, то есть турецкий вариант, когда армия несет на себе еще, несет с собой и олицетворяет собой ответственность за будущее страны, чтобы вот эта бурлящая политическая жизнь не разорвала страну на части. Может быть, такой вариант. Это не полноценная демократия, но это вариант национального согласия. Ни при каком варианте, даже, повторяю, при асадовском варианте, клан Асада не остается.
Дмитрий Иванович, пожалуйста.
Александр Иванович, ну вы сказали, вот работает этот арабский идентификационный момент, да, я могу понять, что мне трудно, если честно сказать, понять, почему египетский режим будет сейчас топить режим асадовский. Ну хорошо, я готов предположить, что они так борются с влиянием Ирана.
Да.
Но ведь
да.
есть и арабы-шииты, у них нет некой идентификации с теми меньшинствами в Сирии, которые сейчас стоят за Асада. Нет ли у вас ощущения, что... Сейчас просто можем так сказать, да, если не происходит такая вещь, что сейчас Россия своей позицией, да, она антагонизировала совершенно очевидно Катар, Саудовскую Аравию, она антагонизировала руководство этих стран, но мне очень часто приходится слышать, что есть общественное мнение, есть довольно широкие круги, которые, наоборот, восприняли позитивно то, что сделала Россия и Китай.
Знаете, в каком смысле позитивно? В ключе старого стереотипа, почему Россия всегда подчиняется, так сказать, всегда ведомая, почему она не стукнет кулаком по полу, это много десятилетий уже на арабской улице есть такой настрой. Вот в этом смысле это соответствие, да, резонировало, попало.
Вот ей бы силу показали.
Показали, да? Силу, да, но по сути улица арабская тоже за повстанцев и по религиозным соображениям, и по соображениям общечеловеческим, ибо арабская улица только что свергла своего диктатора в Египте, да, и, в общем, можно сказать, во всех североафриканских странах. Вот, если мы говорим об улице. А улица, допустим, в Саудовской Аравии, у нее другой ключ понимания сирийской проблемы, именно через вытеснение Ирана и поддержку суннитам, вот эта поддержка суннитам, да, вот. Поэтому на арабской улице поддержки действий России нет, кроме как вот срабатывает антиамериканский...
Почему же тогда на улицах в Дамаске вот эти вот... Российские флаги, дети с российскими словами.
Ой, какой хороший, вопрос. Ну, вы сами знаете на него ответ. Я дам только такой. Знаете, точно так же было не так давно в Ливии. Я беседовал с одним из наших бывших послов в Ливии, и он за месяц до штурма, надвигавшегося уже явно штурма Триполи, как раз приводил пример. Смотрите, какие демонстрации многочисленные на улицах Триполи в поддержку Каддафи. А я ему говорил, что вот видите, на крышах домов пишут «НАТО, давай», тайком, что демонстрации — это вынужденные, загнанные, пригнанные люди, вот, что они искусственно мобилизованные, проще говоря, да, что они не отражают.
Не знаю, они все-таки страстные там были.
Да, да, страстные, обязательно ядро страстное. Вот, так что посмотрим, как будет происходить. Так это точно было и в Багдаде накануне вторжения, когда, по сути дела, встретили американцев цветами. И в прямом, и в переносном смысле.
А потом,
да? Не будем говорить о потом. Мы говорим об этом моменте, да, вот об этом моменте. Как работает толпа. И мы... Вот, так было в Ливии. Очень легко и ликующие, искренне ликующие толпы людей в Триполи после свержения Каддафи. Я думаю, что здесь та же самая история.
Ну что ж, посмотрим, потому что пока Башар Асад держится более или менее уверенно, его действительно поддерживает Россия, как говорит Александр Шумилин, как минимум до 4 марта. Мне лично кажется, что это продолжится и после 4 марта. Где-то как-то будут попытки противостояния, чтобы потом было о чем торговаться и было о чем договариваться с Западом, новому президенту Российской Федерации. Большое спасибо Александру Шумилину. Я очень люблю такие передачи, где не политик отвечает на какие-нибудь там страшные обвинения, а эксперт рассказывает, как обстоят дела. Спасибо большое. Спасибо. Также спасибо моим коллегам Марии Жиго и Дмитрию Бабичу за их вопросы. Этот выпуск программы «Лицо к лицу» подошел к своему финалу. Его звукорежиссер Валерий Пройдаков и я, ведущий Данил Гальперович, прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Вредные привычки. Можно ли без них повзрослеть? Запрет как механизм обратного действия. Надо ли пробовать все? Жизненным опытом в классном часе «Свободы» делятся московские школьники и студенты. Первый раз в эфире в воскресенье 12 февраля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Георгий Саттаров поддерживает предложение ассоциации «Голос» по изменению...
Тем временем власти сообщают, что не справляются с растущим потоком сирийских...
Резкой критике на конференции подверглись Россия и Китай из-за их...
Андерс Беринг-Брейвик планировал теракты против крупнейших норвежских СМИ, считая...
Должна быть предложена дорожная карта политических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».